новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Избирательная кампания на Украине. Ситуация в московском поселке Речни, где продолжается снос домов. Жалоба в Конституционный суд противников строительства в Петербурге башни Охта-центра. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Политика онлайн» и «Истории Запада и Востока» в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме часа. Центральная избирательная комиссия Украины официально подвела итоги первого тура выборов президента и назначила второй тур на 7 февраля. Согласно закону о выборах президента Украины, агитация перед повторным голосованием официально может быть начата на следующий день после его назначения. Между тем, обе продолжающие борьбу политические силы, партия регионов и блок Юлии Тимошенко, предупреждают о готовящихся провокациях, обвиняют друг друга в их подготовке, рассказывает Виталий Камышев.
Главной тенденцией, прошедшей после первого тура голосования недели, обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников считает активное обращение лидеров предвыборной гонки к электорату кандидатов, занявших места с третьего по пятое.
Тут очень важная особенность, что они ищут поддержки именно электората, а не самих претендентов. Уже ясно, что Сергей Тигибко, Артемий Яценюк и Виктор Ющенко не склонны отдавать свои голоса Юлии Тимошенко и Виктору Януковичу. Сергей Тигибко заявил, что он начнет какие-либо консультации с кандидатами на пост президента уже после выборов главы государства. Но вот электорат, очевидно, будет реагировать иначе. Социологические опросы, которые проводятся различными украинскими телеканалами, уже показывают, что, например, большая часть электората Виктора Ющенко готова дать голоса именно за действующего премьер-министра. И многие сторонники Арсения Яценюка тоже. Так что сейчас Юлии Тимошенко необходимо сделать все, чтобы этот электорат мобилизовать. А Виктору Януковичу приложить усилия для того, чтобы большая часть сторонников Сергея Тигибко проголосовала именно за него, а не за Юлию Тимошенко. Потому что вот именно этими заняты сейчас кандидаты на пост главы государства.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портникова. Тем временем политическая атмосфера на Украине накаляется. О последних событиях из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Илохненко.
Юлия Тимошенко продолжает мобилизацию посторонжевого электората в центральных и западных регионах страны. Во вторник премьер-министр посещает Хмельницкую и Винницкую области. А ее конкурент, лидер оппозиции Виктор Янукович, пока агитирует за себя в украинской столице. Тем временем штабы двух кандидатов выступают со взаимными обвинениями. Соратники Януковича утверждают, что их оппоненты готовят ряд провокаций на Западной Украине. Среди них, как отмечают в партии регионов, и акты вандализма против памятников национал-патриотам. Предвыборные технологии, направленные на снижение явки избирателей в западных регионах, назвали это заявление в блоке Тимошенко. Никто не сомневается, что до решающего голосования 7 февраля команды двух кандидатов будут вести крайне агрессивную кампанию, говорит руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Возможные выбросы новых компроматов. Наверняка будут новые конфликты. Будет развиваться тема дебата. Судя по всему, Янукович не согласится на эти дебаты. И тогда команда Тимошенко постарается массированно обвинить его в трусости, в боязни. Ну и, естественно, все эти две недели будут посвящены пропаганде и контрпропаганде.
Между тем, регионалы уже объявили о своих планах отправить в отставку министра внутренних дел Юрия Луценко за то, что милицейский спецназ в понедельник обеспечивал рейдерский захват полиграфкомбината «Украина», на котором будут печататься бюллетени для голосования. Попытка сменить руководителя комбината на лояльного к Тимошенко не удалась. В конфликт вмешался президент Виктор Ющенко, и теперь предприятие охраняют подразделения внутренних войск и службы безопасности. А на 28 января уже назначено внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будет рассмотрено дело Луценко.
Вопрос в том, насколько удастся сформировать регионалам некое ситуативное большинство, готовое проголосовать за отставку Луценко. Я бы назвал это голосование индикативным. Оно должно показать, насколько далеко продвинулись переговоры регионалов о формировании новой коалиции.
Считает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко. Владимир Илохненко для Радио Свобода, Киев.
Конфликт между грузинскими наблюдателями, появившимися в Донбассе накануне первого тура выборов, и властями региона получил свое продолжение. Из Донецка Ярослав Колгушев.
Прокуратура города Донецка возбудила уголовное дело по факту подделки и использования поддельных документов гражданами Грузии 17 января во время первого тура выборов президента Украины. Как сообщил на пресс-конференции мэр Донецка Александр Лукьянченко, прокуратура изучила все материалы, временные удостоверения, которые предъявляли граждане Грузии на избирательных участках 17 января, и пришла к выводу, что действия грузинских граждан были незаконными. Александр Лукьянченко уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье 358 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде штрафа, ареста на срок до 6 месяцев или ограничения свободы на срок до 3 лет. Кроме того, мэр Донецка сообщил, что в настоящее время на территории города находится от 400 до 500 граждан Грузии. Городоначальник убежден, что граждане Грузии нагнетают нездоровую обстановку накануне второго тура президентских выборов. Чтобы упредить осложнение ситуации, мэр Донецка обратился с письмом к послу Грузии в Украине Григолу Катамадзе, в котором попросил не допустить приезда в город граждан Грузии без регистрации Центральной избирательной комиссии Украины и других необходимых документов. Мэр Донецка попросил грузинского посла обеспечить соблюдение гражданами Грузии на территории Донецка норм законодательства Украины. Напомню, что 400 граждан Грузии накануне первого тура выборов 17 января прибыли в Донецк якобы для наблюдения на выборах. Однако Центральная избирательная комиссия Украины статус международных наблюдателей им не предоставила. Тогда все 400 граждан Грузии, чтобы попасть на избирательные участки, предъявили удостоверение в штатных корреспондентов луганской газеты «Молодогвардеец». 17 января на пресс-конференции в Донецке исполняющий обязанности председателя Центральной избирательной комиссии Грузии Леван Тархнишвили подтвердил, что 400 его соотечественников действительно имеют на руках удостоверение внештатных журналистов. При этом Тархнишвили опроверг, что 400 грузин являются бывшими или действующими полицейскими. Председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк, прибывший в Донецк граждан Грузии, назвал боевиками. В то же время представитель областной милиции во время первого тура выборов не отрицал, что граждане Грузии особых неприятностей правоохранителям не доставили, кроме 5 случаев, когда им было вынесено официальное предупреждение о некорректном поведении на избирательных участках.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Донецке Ярослав Колгушев. Тем временем губернатор Днепропетровской области Виктор Бондарь заявил, в случае победы на выборах Виктора Януковича родина генеральных секретарей и президентов может стать пригородом Донецка. Напомню, что Днепропетровск – родной город Леонида Брежнева, Леонида Кучмы и Юлии Тимошенко. Бондарь рассказал, что на данный момент, цитирует его информационное агентство «Униан», продолжается соревнование между двумя группами – Донецкой и группой «Вся Украина». В случае победы Януковича для Донецка будет большой финансовой добычей потенциал Днепропетровска, Харькова, Киева, Львова, Одессы и Запорожья. Днепропетровский губернатор Виктор Бондарь также убежден, если Янукович будет избран президентом, то в следующие 10 лет на Украине выборов президента уже не будет. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров». Ее ведет Иван Толстой. И вот некоторые темы этой программы. Два юбилея чешского композитора Богуслава Мартину. Новая книга о русском, итальянце, большевике и антибольшевике Андрея Ивановича Каффи. Программа «Поверх барьеров» выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. Программу «Время свободы» продолжит обзор западной прессы, который сегодня подготовил Кирилл Кобрин. Кирилл, во Франции сейчас обсуждается вопрос, запрещать или нет ношение паранджи мусульманскими женщинами. президент Саркози собирается внести свой законопроект. Специальная парламентская комиссия рассматривает этот вопрос. Что об этом пишут сегодняшние западные газеты?
Здравствуйте, Валентин. Ну, прежде всего, это публикация в британской «Таймс» специального корреспондента этого издания Чарльза Бремнера. Нашим слушателям это имя знакомо. Мы довольно часто обозреваем его и блог, который он ведет на сайте газеты «Таймс», и его корреспонденции, довольно часто ядовитые, из Парижа. Но это вопрос, так сказать, англо-французской или британо-французской любви, ненависти. Но в данном случае статья Бремнера, она совершенно информативна, она действительно, как вы сказали, посвящена сегодняшнему событию, а именно предложению Николя Саркози для парламента запретить ношение так называемой полной или закрывающей все лицо чадры или паранджи, по-русски можно сказать по-разному, в некоторых видах учреждений, прежде всего государственных, таких как почта, университеты. Университеты имеются в виду, судя по всему, государственные или имеющие отношение к государственным фондам, а также больницы и другие организации или места, связанные с деятельностью государства, а также и в общественном транспорте. Ну, прежде всего, Бремнер подчеркивает, что речь идет о так называемом никабе, то есть о чадре или паранже, который полностью закрывает лицо. Речь не идет о других видах мусульманской одежды. Парламент, как пишет Бремнер, сегодня вот рассматривает это предложение, а решение будет принято только весной. В статье Бремнера в газете «Таймс» говорится о том, что предшествовало вот этому шагу Николя Саркози и тех людей, которые стоят за ним. Ну, прежде всего, опросы. По данным опросов общественного мнения, две трети опрошенных французов считают, что вот такого рода чадру или паранжу, а я поясню, что носят такие вещи в основном молодые мусульманки, принадлежащие к фундаменталистским мусульманским группам, которые существуют во Франции. Так вот, две трети опрошенных французов считают, что в публичных местах и государственных учреждениях ношение таких предметов должно быть просто-напросто запрещено. Саркози несколько месяцев назад основал специальную комиссию, куда входили эксперты, религиозные деятели, государственные деятели, представители общественности, которые как раз и обсуждали разнообразные предложения по этому поводу. И вот то, что сейчас вносится в Национальную ассамблею, пишет Чарльз Бремнер, это как раз и является результатом деятельности этой комиссии. Также Бремнер отмечает, что, естественно, в оппозиции к этому решению находятся французские социалисты, которые не у власти сейчас, и они критикуют правительство за преследование мусульман. Напомню, статья Чарльза Бремнера в газете «Таймс».
Кирилл, ну вот осталось у нас немного времени, и я хотел спросить вас еще об одной теме. Это конфликт между китайскими властями и интернет-компанией Google. Насколько я понимаю, свое мнение по этому поводу высказал Билл Гейтс, основатель компании Microsoft.
Да, это совершенно неожиданная ремарка, сделанная Биллом Гейтсом, и я так понимаю, что и компания Microsoft, и сам Билл Гейтс, они поставили себя под огонь критики. Об этом статья в британской левой газете Guardian, статья Бобби Джонсона, корреспондента Guardian Сан-Франциско, и Тани Бренниган, корреспондентки этого издания в Пекине. Очень любопытный заголовок этой статьи. «Интернет-цензура в Китае – не проблема», – говорит Билл Гейтс. Так вот, заявление Гейтса следующее. В эфире телекомпании ABC, это программа Good Morning America, то есть это Доброе утро, Америка. Так вот, Билл Гейтс заявил, что в сущности особенно опасаться усилий Китая по цензурированию интернета и, так сказать, некоторому ограничению доступа своих граждан к интернету на некоторые сайты, которые он считает зловредными для них. Так вот, это очень ограниченные все эти попытки, и, в общем, не стоит преувеличивать значение этих самых попыток. Таким образом, Гейтс попытался успокоить страсти, которые, пишут в статье в Guardian, которые вспыхнули после начала противостояния китайского руководства и компании Google. Но вот что очень любопытно. По поводу Google, который вот столкнулся с теми условиями, с которыми на самом деле фирма Microsoft, компания Microsoft уже давно сталкивается в этой стране, так вот Билл Гейтс сказал буквально следующее. Вы должны решить, либо вы следуете законам этой страны, законной, либо вы не следуете. Если вы не следуете законам этой страны, вы не можете заниматься в ней бизнесом. Ну, вот таким образом Билл Гейтс откомментировал эту ситуацию. Я уверен совершенно, что возникнет и горячая общественная дискуссия, и обидится, конечно, компания Google. Ну, а что касается правозащитников, и особенно что касается мнения американского руководства, посмотрим, будут ли они вмешиваться в это дело.
Спасибо, Кирилл. Обзор западных газет подготовил мой коллега Кирилл Кобрин. Продолжаем программу «Время свободы». В московском поселке Речник возобновился снос домов, несмотря на появившееся накануне заявление некоторых властных представителей о том, что в ближайшие дни этого происходить не будет. В поселок, несмотря на сопротивление местных жителей, прибыли судебные приставы в сопровождении милиции и тяжелой техники. В поселке Речник сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Во вторник ситуация на западе Москвы снова обострилась. Въезд в поселок Речник был перекрыт милицией, и жители вновь почувствовали себя в осажденной крепости.
Сегодня ночью у нас была самая страшная ситуация, когда мы стали выезжать в 6:30 утра, вывести детей хотя бы в школы и детские сады. Стоял КамАЗ, перекрыл нам дорогу, и стояли сотрудники ОМОНа с дубинками. Они стучали по своим щитам и просто психологически подействовали на детей так, что наши дети, которые были вынуждены остаться дома, они мало того, еще и в психологическом стрессе находятся под этим жутким давлением. Мы сейчас пытаемся прорваться хотя бы за лекарствами, но не знаем, сможем ли мы вернуться обратно в поселок.
Это была жительница Речника Ирина. Фамилию она отказалась назвать. Снос дома, расположенного на 10-м участке, начался в полдень. С утра все подъезды к коттеджу были заблокированы милицией, и журналисты никак не могли прорвать оцепление. Но когда ковш экскаватора зацепил крышу сооружения, была дана команда пропустить корреспондентов. Хозяйка дома Людмила Роман в этот момент молча наблюдала за тем, как рушится на ее глазах жилье.
Что вы пытались сделать, чтобы предотвратить разрушение дома?
А что мы можем сделать? Решение вынесено на меня, а дом оформлен на мужа. То есть они сносят без решения суда. Все решения принимались заочно. Я в суде ни разу не была.
Вы пытались как-то противодействовать сегодня?
Ну а как против ОМОНа? Как мы можем взять? Моего сына 14-летнего чуть не увезли в милицию.
Вы успели вывести имущество?
Нет, выносило имущество сотрудники, кто ломает дом. Но все выволокли и бросили в снег. Обещали вывезти на газелях домой все, что можно. Но пока я этого не увидела. Все валяется на улице.
Но ваши дальнейшие действия?
Пока я не могу сказать вообще, что делать. Сейчас нужно себя...
Жители Речника, как они считают, обманутые властями, намерены вновь заблокировать все подъезды к поселку, говорит Людмила Дроздова.
Кучерен навел мораторий на 6 дней, а никто не подчиняется. Поэтому что у нас за власть, которая не подчиняется вообще свыше?
Ну вот сейчас уже 7-й дом, да, сломали?
Да.
Но вот в сию секунду вы что, будете наблюдать, как будет ломать очередной дом?
Нет, мы хотим выставиться завтра живым щитом вместе с детьми, потому что нас не пропускают ни в школу, мы не можем ходить в магазин. Мы ходим вот через Москва-реку и закупаем себе продукты.
В Федеральной службе судебных приставов утверждают, что объявленный членом общественной палаты Анатолием Кучериной и главой управы Крылатской Виталием Никитиным временный мораторий на снос не имеет юридической силы. Накануне столичное управление ведомства распространило заявление, в котором уточнило, что исполнительные действия могут быть прекращены только по решению суда. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Конституционный суд России зарегистрировал первую жалобу противников строительства в Петербурге 400-метровой башни Охта-центра на неконституционность процедуры публичных слушаний, благодаря которым городские власти утвердили проект. Авторы жалобы считают, что фактически мнение населения учтено не было. Сегодня же губернатор Петербурга Валентина Матвиенко в Париже получает диплом, присужденный Петербургу за распространение идей толерантности и ненасилия, рассказывает Татьяна Вольская.
Жалобу в Конституционный суд подала жительница Петербурга, главный редактор газеты «Компьютер Информ» Ольга Андронова. Она была на общественных слушаниях по проекту Охта-центра 1 сентября прошлого года, зафиксировала множество нарушений и утверждает, что фактически слушания были сорваны, а информация, предоставленная о проекте, была недостоверной. И вот теперь она просит Конституционный суд признать несоответствующим Конституции городской закон о порядке организации и проведения публичных слушаний слушаний и информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в Петербурге, говорит Ольга Андронова, которая уже подавала по этому поводу 2 судебных иска, но получила отказы.
Оба решения фактически мне отказано на том основании, что закон о публичных слушаниях не создает для гражданина нашего города ни прав, ни обязанностей. Дело в том, что из 4 часов публичных слушаний 2,5, как зафиксировано на моих видеофотодоказательствах, происходили избиения в зале массовые. В таких условиях учета мнения граждан проведено быть не могло. Тем не менее, обе судьи утверждали, что моих прав и обязанностей вот эти правонарушения массовые и длительные не создают, потому что по закону это не требуется учитывать мое мнение. Пусть мне Конституционный суд теперь объяснит. В соответствии с Конституцией я имею право на свободное волеизъявление или я его не имею, а я должна терпеть вот эти избиения на глазах у милиции, права на благоприятную среду обитания, права на то, чтобы знать, куда пошли деньги из бюджета, ну и право не быть побитым. Если эти мои права в Конституции не защищаются, все не вопрос. Как только получается на руки решения, это не секрет. Я вот все эти иски аккумулирую и отсылаю их в Европу.
Жалоба в Конституционный суд имеет под собой рациональные основания, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Федеральное законодательство предусматривает право граждан на получение достоверной информации о состоянии окружающей среды и участие в принятии градостроительных решений. Для того, чтобы это право могло быть реализовано, городские власти должны обеспечивать эти права. К сожалению, этого не происходит. В действующем законе Санкт-Петербурга отсутствует требование предоставлять полную достоверную информацию гражданам. То есть любая информация, будь она полностью или частично фальсифицированной, считается достаточной. Конечно, это существенный недостаток закона. Кроме того, в действующем законе не определены признаки его нарушения. При каких условиях слушания считаются несостоявшимися? Зачем нужен такой закон, который невозможно нарушить.
Успех предприятия, по мнению Александра Карпова, зависит от того, насколько удастся выстроить корректную линию защиты своих интересов. Между тем, 26 января губернатору Петербурга Валентине Матвиенко в Париже должны вручить диплом ЮНЕСКО за распространение идей толерантности и ненасилия, присвоенный Петербургу, говорит пресс-секретарь губернатора Александр Каренников.
Мы будем поручать генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова премию присуждается Петербургу за конструктивный вклад в пропаганду взаимоуважения и толерантности в политкультурном и полиэтническом обществе, за профилактику и искоренение всех форм дискриминации.
А вот Ольга Андронова считает, что награждать Петербург за толерантность рано.
У меня нет печатной формулировки. Как гражданка Санкт-Петербурга, я очень надеюсь на то, что эта толерантность будет по отношению к тем из 5 миллионов, как минимум 2,5 миллиона против. К нам-то толерантность кто проявит? Вместо того, чтобы глупцевать нас 1 сентября, вместо того, чтобы избивать людей, которые высказывали свое мнение против, вытаскивать их за руки, за ноги, оскорблять, унижать. Но вот эту толерантность кто-нибудь может к нам проявить? Вот там терпимость к нам кто-нибудь проявил из официальных властей? Нет. Толерантность не имеет цвета кожи, понимаете? Она не имеет национальности. Уважаем личность человека. Я задокументировала отсутствие этого уважения. Ну какая толерантность?
Стоит напомнить, что именно ЮНЕСКО неоднократно предупреждало Петербург, что может исключить его из своего списка охраняемых объектов, если 400-метровая башня Охта-центра нарушит так называемую небесную линию города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Экспертный совет Комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Сегодня в Речнике возобновился снос домов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по его иску о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». Поводом для иска стал доклад Немцова «Лужков. Итоги», в котором говорилось о фактах коррупции московских властей. Ущерб от коррупции в российской армии в прошлом году превысил 3 миллиарда рублей, сообщил в интервью Интерфаксу главный военный прокурор России Сергей Фрединский. В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. По данным иракской полиции, взрыв произошел у здания, где расположена служба криминалистической экспертизы. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Спасатели обнаружили тела по меньшей мере 24 погибших. Спастись, судя по всему, не удалось никому из 90 человек, находившихся на борту авиалайнера, летевшего из Бейрута в Адис-Абебу. Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру. Как отмечается в докладе комитета, практика ношения одежды, закрывающей лицо, противоречит светским принципам французского государства. На юге Афганистана в результате нападения боевиков убиты 4 полицейских. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфир «Радио Свобода», как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Сегодня в течение дня одной из центральных западных тем стали планом французских властей запретить ношение паранджи в общественных местах. Мы немного говорили об этом с Кириллом Кубриным в рамках обзора прессы. А как освещать будете эту тему вы в своей программе?
Да, скорее всего, в ленте повторю яркий обзор печати Кирилла, потому что тема эта будет еще обсуждаться, и давали мы уже довольно много материалов на эту тему, но я с вами соглашусь, что эта тема и любопытна, и важна для развития контакта между цивилизациями в европейском обществе. Мы будем говорить, конечно, и об эту, и на многие другие темы. Я обращу внимание все-таки на ситуацию на Украине, где сегодня формально начался второй этап предвыборной кампании в борьбе между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем за пост президента Украины. Там появилась еще одна фигура, это лидер партии «Сильная Украина» Сергей Тигибко, которого Янукович и Тимошенко зовут себе в премьер-министры. И вот этот Тигибко обнародовал план своих реформ, своей модернизации страны, Украины, которая, на его взгляд, позволит страну вывести на новый уровень. И вот о том, какой может быть эта модернизация и каким мог бы быть премьер-министр Сергей Тигибко, я беседовал с довольно известным в Киеве экономистом, директором Киевского института экономических и политических исследований Игорем Бураковским.
Вещи, о которых на сегодняшний день говорит, так сказать, Тигибко, они, в общем-то, имеют определенную экономическую логику. Да, это, наверное, шаг в правильном направлении. Хотя понятно, как эксперты, мы можем, так сказать, предлагать и другие варианты достижения той или иной цели. Вот в отличие от многих других участников предвыборной гонки, Сергей Леонидович старался себя позиционировать как человек, который видит проблему, критикует проблему и пытается предложить такое, так сказать, как бы понимание его решения. Может быть, это не совсем операционное понимание, больше в таком, так сказать, как бы, ну, я бы сказал, в учебном и популярном плане, но во всяком случае, так сказать, многие из его предложений заслуживают серьезной оценки.
А он вызывает доверие? Он все-таки банкир, который разбогател, как говорят, не украл. Он сможет осуществить то, если дадут ему такую возможность, то, что говорит? Как вы считаете?
Ну, ключевое в вашем вопросе, это если ему дадут возможность. Для того, чтобы проводить любые, так сказать, реформы в стране, популярные там или непопулярные, премьер-министр должен иметь определенную поддержку в парламенте. Гибко зарекомендовал себя как достаточно сильный менеджер и зарекомендовал себя как человек, который является достаточно прагматичным. У Тигибко, наверное, есть такая определенная здоровая мотивация показать, как, собственно, из страны, находящейся в очень тяжелом, так сказать, состоянии, можно попытаться сделать нечто, что во всяком случае будет, так сказать, развиваться.
Он был бы неплохим премьером для Украины, как вы считаете?
Ну, я бы сказал, что по личным качествам, наверное, он был бы неплохим премьером Украины. В свое время говорили о том, что если бы партия региона выдвигала на пост президента Сергея Тигибко, а не Виктора Януковича, в 2004-2005 году, то тогда, кто знает, современная история Украины могла бы развиваться в другом формате.
Сергей Тигибко как возможный премьер-министр Украины, мнение эксперта из Киева Игоря Бураковского об этой и других важных темах дня, в том числе о правилах ношения паранджи во Франции, в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов 7 минут, Валентин.
Спасибо, Андрей. Андрей Шарый, автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы». Чечне на месте разрушенной во время войны больницы не могут построить новый республиканский туберкулезный диспансер. Выделенная под строительство площадка на проспекте Кадырова в Грозном оказалась заминированной. Главный врач Арбис Идулаев пытается добиться разминирования, обращаясь в различные ведомства, однако получает формальные ответы. Уровень заболеваемости туберкулезом в Чечне один из самых высоких в России, постоянно растет. Туберкулезный диспансер необходим, говорят врачи, рассказывает Анастасия Кириленко.
Новый республиканский туберкулезный диспансер Чечни для нескольких сотен пациентов должен быть построен в Грозном на месте старого, разрушенного во время войны. Тогда больница располагалась на проспекте Ленина, сегодня это проспект Ахмада Кадырова, рядом с проспектом Путина. Строительство больницы предусмотрено в рамках федеральной программы. Тендер в начале прошлого года выиграла компания «Чеченстрой». Однако строительная площадка оказалась заминированной. Добиться ее разминирования не удается до сих пор, рассказывает главный врач разрушенного республиканского туберкулезного диспансера Чечни Арбис Идулаев.
По сегодняшний день мы ничего не смогли сделать с этими минами. Наш сосед, он сам, как я, один раз подрывался на мотоцикле здесь, в Алсуфе, где она была, ту больница. Я лично присутствовал с комендатурой Октябрьского района. Они, там, говорят, глубинные должны быть работы сделаны. Мы не в силах, не в состоянии. У нас нет такой аппаратуры. То ли германская должна быть аппаратура. Это надо, говорят, через Ханкову.
Арбис Идулаев обратился в оперативный штаб временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале. Однако там также ответили отказом.
Неоднократно писали ОГВО, в Ханкале у нас есть войска. Мы получали разные ответы, которые нас не удовлетворяли. Генерал лейтенант Виноградов написал, что в ходе строительных работ при обнаружении подобия взрывчатых веществ прошу обратиться к нам, а так наши войска находятся все где-то там в горах по поимке именно членов НВФ. В общем, находят разные 100 причин, чтобы не делать работу, которую необходимо сделать было еще в 2000 году.
В пресс-службе оперативного штаба временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале от комментариев по существу отказались.
Начальника нет, вы в МВД КУЧР позвоните, никто ничего знает.
Руководитель пресс-службы МВД по Чечне Магомед Диниев заявил.
Разминированием вообще-то занимается МЧС и военная комендатура, но никак не МВД. И вообще-то мне интересно, где это 2 года уже не могут разминировать, что-то очень странно.
В МЧС России по Чечне также отказались комментировать ситуацию. По словам Арбиса Идулаева, врачи обращались в Министерство чрезвычайных ситуаций по Чечне, где им ответили отказом. Как отмечает организация «Международный медицинский корпус», представители которой работают в Чечне, в республике необходимо усилить работу по профилактике и лечению туберкулеза. Сегодня зарегистрированных больных в Чечне более 5000. В пересчете на душу населения этот показатель выше только в Кемеровской области, где находятся пенитенциарные учреждения. Причем, как говорят врачи, работа в Чечне по выявлению туберкулеза только началась. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
В канун Рождества Русская Православная Церковь получила отменный подарок. На встрече с патриархом Кириллом премьер Путин заявил о решении государства отдать РПЦ прекрасно отреставрированный Новодевичий монастырь. Со свойственной ему решительностью премьер подстегнул работу над законопроектом о церковной реституции, который уже несколько лет созревает в недрах правительства. В смысле «отдаем де-факто, поторопитесь с де-юре». И поскольку мы, как известно, живем в правовой стране, чиновники послушно заторопились, пишет историк религии Борис Фаликов на сайте газета.ру.
Торопливость эта вызвала немалые страхи у музейного сообщества. Филиал исторического музея, который как раз и провел в монастыре отличную реставрацию и образцово хранил многочисленные ценности, оказался не у дел. Не то чтобы сотрудников выкинули на улицу, даже новое помещение обещали дать, но дальнейшая судьба музея вызывает у них неподдельную тревогу. Отечественная публика уже привыкла к вещам подобного рода и в большинстве своем трактует их как банальный конфликт интересов, неизбежный при любом переделе собственности. Такой подход приветствуется и церковью. Нам возвращают то, что отняли варвары-большевики, а музейщики выступают в роли хранителей награбленного. Нехорошо, а еще культурные люди. Правда, их поддерживает интеллигенция, но и для этого у церкви имеется готовое объяснение. Что с нее взять? Свою веру растеряла, да еще на чужую посягает. Известное дело, атеисты.
Не берусь судить о вере нашей интеллигенции, хотя, сдается, рьяных богоборцев в ней все же немного, но вот среди музейной братии, которая, получая жалкие гроши, самозабвенно хранит и реставрирует церковные ценности, мне атеисты не попадались ни разу, отмечает Борис Фаликов.
И откуда им взяться на такой работе? Напротив, причина их конфликта с церковными властями как раз в благоговейном отношении к сакральным предметам, заботе о которых они посвятили свою жизнь. Веры у них предостаточно, но она соседствует с профессиональной культурой. Как знатоки своего дела, они отлично понимают, что хранение фресок, икон и других святынь, увы, подверженных законам материального мира, требует изощренной техники. Казалось бы, решение напрашивается само собой. Реституция реституции, но музей вовсе не обязательно гнать из храмов. Напротив, надо пользоваться их компетентными и дешевыми услугами, а тем временем и самим обучаться у музейных работников их знаниям и мастерству. Но вставать на этот простой путь церковным властям, как на местном уровне, так и повыше, мешает один, но очень крепкий предрассудок. Власти эти все время подозревают музейщиков в тайном умысле, в том, что те относятся к святыням не как к святыням, а как к историческим памятникам, и тем самым подменяют подлинную духовность высокомерной культурой. То, что одно может прекрасно сочетаться с другим, кажется им совершенно немыслимым.
Проблема серьезнее, чем это кажется на первый взгляд, делает вывод Борис Фаликов.
Разрыв между церковью и культурой в России действительно углублялся с тех пор, как страна встала на путь вестернизации. Заостряя проблему, Николай Бердяев писал о том, что два великих современника, Александр Пушкин и Серафим Саровский, жили в разных мирах и не знали друг друга. И лишь со временем разрыв начал понемногу сокращаться. В начале прошлого столетия интеллигенция вступила в трудный диалог с православной церковью, но большевики свели диалог на нет, планомерно уничтожая его участников. В современном мире противоречия между светской культурой и религией обостряются. На то есть много причин, и Россия здесь не исключение. И поэтому вдвойне странно видеть, как церковь, поддавшись старому испугу перед культурой, отталкивает своих естественных союзников в интеллигентской среде, музейных работников, которых я вовсе не оговорившись назвал «музейной братьей», на манер братьей монастырской.
На самом деле существует довольно много причин, по которым церковь не хочет пользоваться услугами музейщиков. Есть причины совершенно практические, которые можно рассматривать как некий конфликт интересов. Ну, они его понимают как конфликт интересов, по крайней мере. Но мне кажется, что вот за этими практическими причинами лежит более глубокая вещь. А именно такой, знаете, традиционный испуг Русской Православной Церкви перед культурой, светской культурой. И причина этого испуга действительно надо искать, видимо, в достаточно отдаленном прошлом. И мне, к историку, понятно, что они укоренены, видимо, в каких-то процессах, которые еще в прошлом веке происходили. Но вы знаете, действительно, испуг перед культурой, он всегда был. И в XIX веке всегда был. Вот. И не зря я ссылаюсь на фразу Бердяева о том, что Серафим Саровский и Пушкин жили в разных мирах и не знали друг друга. Это очень фраза такая точная, на мой взгляд. И печально, что этот испуг по сей день не преодолен, и вот он мешает, как мне кажется, церкви наладить какие-то отношения, рабочие отношения с музеями.
Историк религии Борис Фаликов, публикация на сайте газета.ру. Рубрику «Политика онлайн» подготовил Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Эксперты Совет комитета Госдумы России по делам общественных организаций выявил нарушения, допущенные при сносе домов в московском дачном поселке Речник. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил глава местного совета ветеранов Юрий Кладов. Мосгорсуд перенес на 9 февраля рассмотрение кассационных жалоб мэра Москвы Юрия Лужкова на решение по иску о защите чести и достоинства к оппозиционному политику Борису Немцову и издательскому дому «Коммерсант». В Багдаде сегодня, по уточненным данным, в результате нападения смертника погибли 18 человек, десятки людей были ранены. Вероятной причиной катастрофы эфиопского пассажирского самолета, произошедшей вчера в Средиземном море у берегов Ливана, была штормовая погода. Специальная комиссия парламента Франции рекомендовала частично запретить ношение в стране мусульманской женской одежды, полностью закрывающей лицо и фигуру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ухта-центр. Что такое толерантность по-питерски?
Комментарии экспертов.
Почему не реформируется милиция?
В блогах Свободы.
Инклюзивное образование с Тамарой Леленковой.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». По оценке Министерства экономического развития, общий потенциал снижения налоговой нагрузки в России исчерпан. Однако это утверждение противоречит позиции президента страны, обещавшего уже в ближайшее время вернуться к вопросу о снижении налогов в целях стимулирования инновационного развития. Подробнее об этой теме Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Два с половиной месяца назад Дмитрий Медведев в своем очередном послании Федеральному собранию заявил, что задача перехода от сырьевой к инновационной экономике в стране по-прежнему не решена. Для достижения такого результата, по его мнению, власти должны пойти на дальнейшее снижение налоговой нагрузки на бизнес. Тем не менее, Министерство экономического развития считает по-другому. Как заявила глава министерства Эльвира Набиуллина, речь здесь может идти лишь о точечном реформировании существующей системы налогообложения.
Потенциал общего снижение налоговой нагрузки мы почти исчерпали, учитывая и наши бюджетные расходы, и то, что мы предпринимали серьезные меры по снижению общих налогов, и это было большим, на мой взгляд, успехом и плоская ставка по налогу на доходы физических лиц и корпоративные общие налоги, они не очень высокие, но мы недоиспользовали потенциал стимулирующих налоговых преобразований, именно тех, которые поддерживают инновацию и модернизацию.
Правительство считает, что налоговые льготы, связанные, например, с полным освобождением от уплаты налога на прибыль, могут получить частные и государственные компании в сфере образования и здравоохранения. Соответствующие поправки в законодательство могут быть приняты уже в 2010 году. Однако в целом пока налоги в стране будут расти. С начала года единый социальный налог уже был заменен тремя страховыми взносами – пенсионный фонд, а также фонды социального и обязательного медицинского страхования с отменой действующей регрессивной шкалы их взимания. А еще через год совокупная ставка этих взносов увеличится с максимальных 26% до 34%, говорит эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
По моим оценкам, налоговая нагрузка на предприятия в связи с ростом ставок взносов на социальное страхование возрастет примерно на 2,5% пункта, или, что более понятно, примерно на 10% по сравнению с ее ожидаемым уровнем, если бы мы сохранили прежние взносы на социальное страхование. Очевидно, что такой рост налоговой нагрузки, он, естественно, является достаточно значительным, и бизнес ожидает от правительства некоторых компенсирующих мер по снижению налогового бремени.
Более масштабные оценки потерь у ведущего аналитика аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексея Калинина. Только в этом году из-за отмены регрессии, по его словам, рост налоговой нагрузки на бизнес состоит от 5 до 10%.
С 2011 года это не менее 30. По некоторым оценкам, если не ошибаюсь, РСПП подсчитывал 30-45% возрастет давление на фонды производителей. Если выход из кризиса действительно произойдет, и у нас действительно будет наблюдаться экономический рост, тогда это решение окажется оправданным. Но в условиях, когда, в общем-то, выход экономики российской из кризиса еще далеко не очевиден, очевиден, оно, мягко говоря, сомнительно, поскольку может, напротив, затормозить восстановление российской экономики.
Следует признать, что Министерство экономического развития России по-прежнему обсуждает возможные меры, с помощью которых рост налоговой нагрузки, прежде всего на инновационное производство, может быть компенсирован. Однако эксперты сомневаются, что это будет сделано за счет снижения других налогов, в их числе и Елена Пинухина.
Надо учитывать, что из-за резкого снижения цен на нефть, из-за последствий экономического кризиса, правительство оказалось в достаточно сложной ситуации бюджетной напряженности и имеет сейчас минимальные возможности по реализации каких-то налоговых новаций. В среднесрочной перспективе, учитывая то, что будут сохраняться, скорее всего, умеренные цены на нефть, уже в 2010 году произойдет исчерпание резервного фонда, вырастет государственный долг, вопрос наполняемости бюджета выйдет на первое место. И поэтому говорить о полной компенсации роста налоговой нагрузки, в принципе, не имеет смысла. Этого просто не произойдет.
Какие секторы национальной экономики могут рассчитывать на налоговые послабления со стороны властей? Ведущий аналитик аудиторской консультационной группы развития бизнес-систем Алексей Калинин.
Если следовать принципу компенсации наибольших потерь, то поддержку должен получить малый бизнес, поскольку те, кто находится на упрощенной системе налогообложения, понесут гораздо большие потери, чем те, кто пользуется обычной схемой налогообложения. А если смотреть на наибольшую выгоду от снижения налоговой нагрузки, то здесь в качестве получателей надо выделять трудоемкие отрасли, в том числе отрасли высоких технологий, где оплата труда играет важную роль в расходах.
Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина также считает, что власти согласятся помочь далеко не всем.
Мне кажется, что в приоритете должны оказаться те отрасли, которые в долгосрочной перспективе смогут стать так называемым локомотивом роста российской экономики. Ну, к числу таких отраслей я бы отнесла прежде всего машиностроение, в особенности авиастроение и судостроение, фармацевтическое производство, ну и другие обрабатывающие отрасли. Отдельно я бы хотела выделить сферу высоких технологий, так как для них рост налоговой нагрузки будет особенно серьезным. В их издержках достаточно высокую долю занимают расходы на оплату труда, и, соответственно, рост налоговой нагрузки в связи с повышением взносов на социальное страхование для них окажется выше, чем в среднем по экономике.
Впрочем, Дмитрий Медведев уже предложил правительству иной вариант действий. Он считает, что переход к новым ставкам страховых взносов для наиболее ценных отраслей экономики должен быть поэтапным. Определить получателей таких преференций, согласно его поручению, правительство должно до конца первого квартала наступившего года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Варшаве появилось первое местное телевидение, сотрудники которого снимают весь материал камерами мобильных телефонов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Рынок телевидения в Польше развивается стремительно. Несмотря на финансовый кризис, телеканалы не перестают бороться за зрителя, предлагая его вниманию новые, дорогостоящие программы, сериалы, обновляя дизайн все более современных студий. В стране работают уже 3 общенациональных информационных канала. Однако в состоянии ли любое телевидение при традиционной оценке его работы показать так называемую обыкновенную жизнь, без поиска сенсаций, без сомнительных постановочных шоу, без всего того, что заставляет расти столбики в рейтингах? С другой стороны, а кому интересно смотреть ежедневно на то, что он якобы и так может увидеть за окном в любой момент своими глазами, то есть на серые будни? Эти два вопроса поставили перед собой создатели интернет-телеканала «Ктось», или в переводе на русский «кто-то», который начал работать в районе Варшавы, который называется Торговек.
Могу с думом ствердить, что удалось...
Я могу с гордостью заявить, что вместе с людьми, живущими на Торговке, удалось создать первое независимое общественное средство массовой информации районное телевидение «Ктось», где материалы записываются при помощи мобильных телефонов. Это голос района, созданный при помощи района. Ни у кого нет такого телевидения.
Вольного медиум оседлового.
Говорит Цезарий Тишевский, автор идеи, и, кстати, профессиональный режиссер.
Комурково телевидение оседлова.
Ктось.
Торговка.
По его мнению, сила такого телевидения в том, что респонденты, отвечая на вопросы журналистов в камеру мобильного телефона, а не в привычную большую телекамеру, менее скованы, не играют, а откровенно высказывают свои мысли. Кроме того, снимать может практически каждый. К интернет-телевидению нет таких требований относительно качества картинки, как это принято на традиционных телеканалах. Что думают об этом власти района? Представитель местного самоуправления Кшиштоф Бугля рад появлению такого телевидения, тем более, что чиновники сами помогали в его создании.
Мамы, возможность по раз первых историй нашей деревни.
Впервые у нас появилась возможность обратиться к жителям района, а у них к представителям властей, государственных учреждений, непосредственно со своими проблемами, замечаниями, заявлениями. Мы считаем, что это хорошо, что люди прямо и без обиняков могут высказать все, что думают, поскольку часто получается, что другие формы обращения не срабатывают. Поэтому мы и приняли участие в создании такого мобильного телевидения в нашем районе.
Dlatego powołaliśmy do życia komórkową telewizję osiedlową na Targówku.
Власти района также обратились к варшавянам с просьбой как можно активнее включиться в работу телевидения, присылая в редакцию свои записи с комментариями и вопросами.
Dlatego też prosimy o to, byście państwo...
Мы просим вас, особенно молодых людей, хотя, конечно, не только, всех, кто имеет доступ к интернету и мобильный телефон, пользоваться такой возможностью.
Wypowiedź i zamieścić ją w internecie, korzystali z tego.
В редакции телеканала «КТОСЬ» работает 10 человек, очень молодые люди, которые горят желанием сделать свой продукт как можно более популярным, создать своего рода место, объединяющее жителей своего района. Одним из первых материалов, которые вышли в интернет-эфир на новом телевидении, был опрос жителей района Торговок, которых попросили ответить на банальный, но и важный вопрос: «Как вам живется в своем районе?» Ответы самые разные.
35 лет минуло.
35 лет я живу уже тут вместе с женой. Живется нам хорошо, не жалуемся. Я враг того, что тут происходит. Я имею в виду то, что расписывают стены и разрисовывают бесконечно многоэтажки и лестничные клетки. Каждый вечер появляется здесь полиция. Молодые ребята, например, кидаются бутылками с крыш, по окнам камнями и всякой такой ерундой занимаются. А в общем-то все в порядке. Мир прекрасен, у нас прекрасная природа, а ведь это наши легкие, наше здоровье. Берутся журналисты из-за более сложной темы. Например, репортаж о как нельзя более актуальной теме – подготовка города к морозам и снегопадам, которые парализовали движение транспорта. А коммунальные службы, как это часто бывает, такая погода застала врасплох. И здесь неожиданный аспект – как спасаются от морозов уличные торговцы. На пятачке холодно, минус 10. Работающие тут торговцы наверняка замерзли бы уже давно, если бы не муниципальная полиция, от которой периодически нужно убегать, а значит двигаться и разогреваться. Елки вот позамерзали, такого никогда не было, а люди греются, играя в кошки-мышки с полицейскими.
Добрым тематом зимовым са шаличкой, в связи с тем...
Зимой ходовой товар – это шарфы, так что я вот подрабатываю, продавая такой товар. Чем холоднее, тем лучше для меня, но уже если минус 20 будет, то не выдержу. Так что нужно торговать, пока можно.
Повыжай 20.
Чего же пани обовья?
А чего вы опасаетесь?
Кота.
Ну как чего? Кота, полицейского. Нельзя же такой торговлей заниматься, незаконно. Так вот бегаю как мышь. Или нет, лучше будет сказать, что я как партизан. В общем, самое что ни на есть настоящая жизнь большого района, большого города.
Комурковая телевизия Осидлова.
КТОСЬ.
Торговка.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сразу после новостей в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов вместе с профессором географического факультета МГУ Леонидом Спирнягиным и председателем комиссии Общественной палаты по вопросам регионального развития и местного самоуправления профессором Вячеславом Глазычевым обсудят вопросы, почему российские власти начали новый этап игр с географией и предстоит ли новый этап укрупнения регионов и разделения округов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышник. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Ермолинская, Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Появилась строительная техника, сопровождение милиции прорвало.
Евгений Михайлович не удовлетворен. И в этом неудовлетворенном состоянии...
Здесь царит абсолютный хаос. Многие припаркованные машины сильно повреждены.
Я по-прежнему уверен в том, что на выборах было допущено...
Голландскому производителю спортивных машин компании «Спайкер».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».